Утром оказалось, что тетка ушла из дома. Под иконой на кухне лежала записка на бересте. «Маня, душа твоя пропащая! Измотали бесы твои и бесенята, которых привезла с собой в чемодане. Уехала отмаливать тебя и себя в обитель. Курятина в морозильнике. Вернусь через 2 дня. Не пугай холопов и скотину. Молись». Обитель была где-то рядом. Сколько Маня себя помнила, тетка постоянно туда собиралась, но никак не могла стронуться с места. Видно, прекрасный показал ей пару фокусов или просто погнал из дому, чтобы не мешало. Это было кстати. Маня стала рыться в теткином барахле и минут через 10 нашла пачку подарочных карт с сетевым кредитом на предъявителя. Они лежали в кармане старого халата в шкафу. Валюта зоны революции и хаоса. Такие были в ходу у кочевых тартаренов. И с комарохом, помнится, тетка тоже их скидывала. Карты были мелкого номинала, но зато пачка, обмотанная зеленой резинкой, была толстой. Маня оделась для лесной прогулки, нацепила акубусы и положила в карман наушники. Капельки для тех, кому не хватает вживленной сеточки. Выйдя из дома, она пошла вчерашним маршрутом в лес. Она шагала медленно, изредка нагибаясь, чтобы сорвать с обочины скромный северный цветок. Когда в руках у нее собрался букет, она кинула его в траву, вставила капельки в уши и запустила музыку. Почти сразу она почувствовала к ней отвращение. Прекрасному, видимо, ее коллекция не нравилась. «Ничего», — ухмыльнулась Маня, — «потерпит». Она сделала музыку громче. Отвращение усилилось, но она еще раз увеличила громкость почти до максимума. Тогда прекрасный, похоже, сдался, и музыка перестала быть противной. Удовольствия она, впрочем, тоже не доставляла. Просто очень громкий крэп про необходимость срочных перемен. Скоро Маня дошла до поляны с палатками скоморохов. Все трое, раздетые до трусов, репетировали на пленэре, танцевали связку лебедей из Чайковского и что-то пели под бум-балалай. Наверняка очередной наезд на руководство сердобол большевиков с традиционным русским пожеланием долгих лет. Своя музыка играла в ушах у Мани так громко, что она совсем не слышала чужой. Увидев Маню, скоморохи испугались. Маня вежливо помахала им рукой. Двое, те, что в прошлый раз дрались у палатки, сразу спрятались. Остался один, самый большой цыганистого вида усач. Он сложил руки на груди и стал ждать. Подойдя, Маня вынула из кармана пачку карточек, показала их скомороху и быстро заговорила. Из-за музыки в ушах она не слышала своих слов, и у нее не было уверенности, что она правильно их произносит. Но скоморох понимал. Он кивал, хмурился, недоуменно чесал голову, опять кивал и, наконец, начал скалиться. Видно, ему понравилось услышанное. Он показал Мане оттопыренный большой палец, затем протянул ладонь. Маня аккуратно отделила половину сетевых карточек и положила их в нечистую загорелую руку. Скоморох оскалился еще довольней, кивнул и ушел в палатку к своим. Тогда Маня, наконец, выключила музыку. У нее давно уже болела голова. Через пару минут скоморохи вышли из палатки. У одного в руках был моток упаковочного скотча. Маня легла на живот и сложила руки за спиной. Скоморох связал ей руки, потом ноги. И тогда в голове у Мани словно взорвалась бомба. «Прекратить!» — закричала она. «Немедленно прекратить!»
«Все сделаем, как велела, хозяюшка!» — запричитал над ней старший скоморох, прижимая ее коленом к земле. «И ротик залепим, и слушать тебя не будем, и отнесем, куда просила!»
Сильные вонючие пальцы сжали ей челюсти и заклеили рот скотчем.
«Значит, — сказал главарь, — собак точно нет?»
Маня отрицательно помотала головой, и двое скоморохов ушли по лесной дороге. И тогда Маня поняла, что такое ужас. В ее мозгу словно зажглась ослепительная лампа, свет которой одновременно был болью. Лампа тут же перегорела вместе с самой Маней. Но как только одна лампа погасла, на ее месте зажглась следующая, потом еще одна. Страдание было немыслимым. Маня замычала сквозь кляп и стала извиваться в траве.
«Ты осторожней, барышня, что ли?» — сказал скоморох, оставшийся ее сторожить. «Как бы тебе не повредиться умом или телом?»
Прекрасный сжалил мозг все яростней, и через несколько секунд Маня потеряла сознание от боли. Когда она пришла в себя, она была уже в другом месте. Палаток рядом не было. Был бетонный околыш заброшенной шахты. Он не изменился с прошлого визита, только зарос летней зеленью. Маня сидела у стены, ее связанным рукам было некомфортно. Недалеко от края шахты на бетоне лежал алюминиевый чемодан. «Он, может быть, даже и не знает, что его куда-то отнесли», — подумала Маня. «У скоморохов ведь нет имплантов. И кукух тоже. Прекрасный, небось, считает, что до сих пор лежит у меня под кроваткой. А петелька уже затянулась».
«Говорит, скиньте в шахту», — сказал один скоморох. «Скинуть дело нехитрое. А ну как там внутри ценности?» «Потом тебя за эти ценности и прихватят», — ответил другой. «Давай скинем и все, как девка просила. Она же заплатила». «А я так предлагаю», — сказал главный скоморох. «Давайте раскроем, глянем, что внутри, а потом решим».
«Как раскроем? Там же замки».
«Да зубильцем», — ответил главный скоморох. «Я зубильц прихватил. По шву пройдем, а там видно будет».
Маня поняла, что прекрасный уже вошел в ее ум и видит свой ковчег, лежащий на краю бетонной дыры. Она думала, что его ярость расплющит ее на месте, но этого не случилось. Гольденштерна больше не интересовали ее ощущения. Похоже, его теперь интересовали только собственные. Маня энергично замычала и стала раскачиваться на месте, как бы пытаясь сказать: «Откройте мне рот, я хочу говорить». Что именно она хочет сказать, она не знала. Это знал только Гольденштерн. Скоморохи поглядели на нее с опаской.
«Бесится», — сказал один. «Предупреждала, что беситься будет, и чтобы ее не слушать». «Ну так и не будем», — ответил другой, — «раз сама просила. Зубил-то где? Вот. А молоток? Тут камней много. Вот это нормальный».
Скоморохи склонились над чемоданом, и Маня услышала глухой удар, потом еще один, затем сразу несколько.
«Крепкий черт! А ты вот тут попробуй».
Еще пару минут Маня слушала металлический стук и матюки без кукушников, а потом в воздухе появился новый звук — тонкий противный зуд. Сначала он был далеко, словно над лесом летел большой комар. Скоро комаров стало несколько, они начали приближаться, и их услышали скоморохи.
«Дроны!» — зашипел один. «Чемодан дронов вызвал! Там маячок внутри!»
«Надо было бросить в шахту, как девка просила. Теперь нас найдут!»
Усатый скоморох хмуро поглядел на Маню.
«Не найдут! Мы ее саму туда вместе с чемоданом бросим. И с зубилом. Пусть думает, что это она долбила. Только ты, Вань, карточки возьми. У нее половина осталась».
Грубые руки перевернули Маню и обшарили карманы.
«Нашел!»
«Теперь зубило в руку ей вставь, чтоб отпечатки были. Давай быстрее!»
«Она кусается!»
«Дай ей, только по морде не бей. Все, руки ей развязывай, ноги. И с морды затычку сними. Да держи ты ее! Вот так! А ну-ка ж по-быстрому! Кидай!»
Боль и вспышки перед глазами кончились, и Маня даже не успела толком закричать. Ее качнуло, перевернуло, и она полетела в черную тьму, вместе с алюминиевым чемоданом, покрытым царапинами и вмятинами. И тут нечто удивительное произошло со временем. Оно замедлилось, и Маня догадалась, что прекрасный снова подключился к ее импланту. Теперь она не падала, а медленно плыла вниз сквозь темноту. Чуть ниже парил чемодан, еще ниже — зубило.
«Довольно?» — спросил Гольденштерн.
Его беззвучный голос был спокойным и грустным. «Да», — также неслышно ответила Маня. «Я тебя победила, старый урод».
«Ты победила или проиграла?»
Маня чувствовала, как воздух высасывает из ее глаз слезы. Гольденштерн засмеялся, и Маня догадалась, что он перехватил контроль над ее речевыми центрами. А потом он окончательно остановил время. Теперь они висели в темной пустоте почти неподвижно. Маня понимала, что Гольденштерн управляет не временем, а восприятием, заставляя ее переживать происходящее на другой скорости, как бывает при автокатастрофе. А может быть, это понимала не она сама, а подсказывал Гольденштерн. «И все-таки он обречен», — с торжеством подумала Маня. «Ни один мозг не выдержит падения с такой высоты. И я обречена тоже».
«Считаешь, ты смогла меня перехитрить?»
Как только Маня поняла, что Гольденштерн ослабил контроль над ее мозгом, и она может ответить, из нее понеслись скомканные, полные злобы и боли смысловые клочья.
«Тебя больше не будет, злой, гнусный, гадкий Гольденштерн!»
Гольденштерн презрительно свистнул.
«И как ты думаешь, маленькая героиня, в который раз меня так убивают? Ну, хоть примерно!»
«Так как сейчас, в первый и в последний, мне даже не жалко, что я тоже умру!»
На самом деле Маня кривила душой. Было очень обидно. Жизнь повернулась так глупо, что превратилась в смерть. Но все-таки она закончила фразу.
«Главное, не будет тебя».
«Меня не будет?» — захохотал Гольденштерн. «Это тебя не будет! Тебя больше не будет нигде и никак! И когда ты исчезнешь, я испытаю счастье, невозможное счастье, а ты для этого исчезнешь навсегда! Ты хотела понять, в чем моя религия? Смотри же и трепещи!»
Маня почувствовала, что надвигается страшное. Она по-прежнему падала в шахту, и до сырого вонючего дна было уже недалеко — но Гольденштерн, похоже, решил полностью уничтожить ее перед собственной смертью. Он наваливался на нее изнутри мозга, пер из всех темных углов и щелей, разрывал на части, словно шипастый стальной шар, разбухающий в самом центре ее существа. И Маня сдалась. А как только она перестала сопротивляться, Гольденштерн пророс сквозь нее тысячу невидимых нитей и заполнил ее всю. И тогда Маня вспомнила, что она и есть Гольденштерн. Предчувствие счастья, невозможного и бескрайнего счастья, какого не бывает на земле, охватило ее. Она поняла. Наконец-то она поняла все. Атон Гольденштерн заканчивал очередной спуск в человеческий мир, в его подробнейшую и неотличимую от реальности версию. Его земная жизнь была на 100% правдоподобной и ничем не отличалась от настоящих земных жизней, кроме того, что была симуляцией, сшитой из множества имплант-фидов. Гольденштерн притворялся Маней и множеством других людей. Он рассказывал себе запутанные истории, от которых перехватывало дух, и все, кого Маня встречала, тоже были Гольденштерном, просто носили другие маски. Просыпаясь, Гольденштерн постигал, что только что был ими, а потом вспоминал себя. И эта невозможная секунда теперь ждала ее впереди. Дно шахты было уже совсем близко, но ни Мане, ни чемодану не суждено было до него долететь. Кино кончилось. Атон Гольденштерн становился собой. Свободным. Всесильным, вечным, двуполым, и в этой стремительной трансформации праха в божество, как учили мудрецы, и было заключено высшее из возможного. Единственный способ по-настоящему уподобиться Вседержителю.